Творение святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 7, страница 815, Римлянам 15:4. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду», то есть, чтобы мы не отпали. «Существуют различные подвиги, внутренние и внешние, чтобы мы, почерпая укрепление и утешение из Писаний, оказывали терпение, и чтобы, живя в терпении, пребывали в надежде. Из них одно располагает к другому – терпение к надежде, надежда к терпению, но оба они почерпаются из Писаний». Потом апостол опять обращает речь свою к молитву, в молитве и говорит: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Так как апостол предложил свое увещание, представил в пример деяния Христа и привел свидетельство из Писаний, то теперь показывает, что Бог, давший Писание, сам дает и терпение. Потому Павел и сказал так: «Ведь это свойственно любви думать о другом то же, что всякий думает и о себе». Потом апостол показывает опять, что он требует не просто любви, и присовокупил во Христе Иисусе. Так он и всегда поступает. Потому что есть и другая любовь. Что же бывает плодом согласия? «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Не сказал просто «одними устами», но повелел делать это и одною душою. Видишь ли, как он объединил целое тело и как заключил опять речь с словословием. Этим он более всего и убеждает к единомыслию и согласию. Потом снова продолжает то же увещание, говоря: «Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию». Еще пример высокий и приобретение неизреченное. Ведь Бога особенно и прославляет то, что мы находимся в общей ограде. Таким образом, если ты, огорчаясь за себя, заводишь раздор с братом твоим, то, подумавши, что отложив гнев, прославишь своего владыку, примирись с братом. Если не для него самого, то для славы Божией, или, лучше сказать, прежде всего для славы. Об этом непрестанно повторял и Христос, и, беседуя с Отцом, Он сказал: «Потому узнают все, что Ты послал Меня, если будете едины». Итак, последуем увещанию и будем в единении друг с другом. К этому он побуждает не одних немощных, но всех вообще. «Если бы кто-нибудь и захотел отделиться от тебя, ты не отделяйся от него. И не произноси этого холодного слова: если он любит меня, то и я буду любить его, а если не любит меня, правый глаз мой и его вырву». Это сатанинские речи, достойные мытаря языческого малодушия. «А ты, как призванный к высшей жизни и вписанный на небе, подчинен и высшим законам, не говори этого, когда он не хочет любить тебя, но тогда именно и покажи большую любовь, чтобы этим привлечь его. Ведь и он член, а когда член по какой-нибудь необходимости отделяется от остального тела, то мы употребляем все меры, чтобы опять присоединить его, и даже в этом случае оказываем больше заботливости. И награда бывает больше, когда ты привлечешь нерасположенного к любви. Если Христос повелевает звать на обед людей, которые не могут воздать нам тем же, чтобы мы могли получить за это большее воздаяние, Лука 14:12, то тем более должно делать это относительно любви. Если любимый тобой и сам тебя любит, то он оказал уже тебе воздаяние. А если любимый тобой не любит тебя, то он поставил за себя Бога должником твоим. Сверх того, когда он любит тебя, то немного нужно тебе прилагать о нем попечение, а когда не любит, тогда особенно он и имеет нужду в твоей помощи. Потому не обращай причину попечения в причину нерадения, и не говори: так как он болен, ведь охлаждение любви есть болезнь, то и я о нем не забочусь. Но согрей охладевшего. Но скажешь: что же мне делать, если он не согревается? Продолжай делать свое. Что делать, если он еще больше станет отвращаться от меня? Этим он готовит тебе еще большее воздаяние, и тем больше обнаруживает в тебе подражателей Христа. Если взаимная любовь есть признак учеников Христовых, потому узнает, говорит Христос, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Иоанна 13:35. То представь себе, как важно любить ненавидящего! Ведь и владыка твой любил и призывал к себе ненавидевших его, и насколько слабее они были, настолько более заботился о них, и громко проповедовал, ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он и удостаивал трапезу своей мытарей и грешников, и вообще, насколько великое бесчестие причинил ему народ иудейский, настолько, или лучше сказать, гораздо больше, он оказывал ему попечение и расположение. И ты подражай ему, это дело немалое. Но без него, как говорит Павел, и великий мученик не может угодить Богу. Не говори, так как он ненавидит меня, то и я не люблю его. Напротив, поэтому особенно ты и должен любить его. Да и вообще невозможно скоро возненавидеть любящего. Но всякий, хотя бы он был и зверем, будет любить любящих его. Это делают и язычники, и мытари, говорит Христос. А если всякий любит любящих, то кто не полюбит тех, которые любят, будучи ненавидимы? Итак, докажи это на себе. Не переставай говорить, сколько бы ты меня не ненавидел, я не перестану любить тебя. И ты победишь этим всякое упорство, смягчишь всякую душу. Ведь эта болезнь бывает или от воспламенения, или от охлаждения. Но сила любви своей теплотой обыкновенно врачует то и другое. Разве не случалось тебе видеть, что преданные позорной любви терпят от блудных женщин побои, оплевания, ругательства и тысячи неприятностей? Но что же, все эти оскорбления могут ли охладить любовь их? Нисколько. Но они еще более разжигают ее. И хотя женщины, оскорбляющие их, бесчестны, и по своей непотребной жизни, по своему низкому и безвестному происхождению, а оскорбляемые часто могут указать и знаменитых предков, и рассказать об иной известности, однако же и это не ослабляет в них любви, не отвращает от любимой женщины. 817. Как же не стыдно нам, если в любви, угодной Богу, мы не можем показать той такой силы, какую имеет любовь дьявольская и демонская. Как ты не понимаешь, что любовь, угодная Богу, есть сильнейшее оружие против дьявола? Или ты не замечаешь, что злой демон стоит на страже, привлекает к себе ненавидимого тобою и хочет сделать его своим членом, а ты бежишь мимо и теряешь награду за борьбу? Ведь наградой служит брат твой, лежащий между тобой и врагом твоим. Если ты победишь, то получишь венец, а если будешь беспечен, то удалишься неувенчанным. Перестань же изрекать эти сатанинские слова. Если брат мой ненавидит меня, я не хочу и видеть его. Ничего нет постыднее такой речи, хотя многие считают это знаком благородной души, но нет ничего не благороднее, безумнее, жестокосерднее этого. Потому я особенно и сокрушаюсь, что многие считают злые дела добродетелью, и что пренебрегать и презирать других кажется им делом прекрасным и честным. Это и есть самая опасная сеть дьявола, когда порок облекается доброй славою, потому он и неистребим. Я сам слышал, как многие ставят себе в честь то, что они не подошли к человеку, который от них отворотился, хотя твой владыка и этим хвалится. Сколько раз оплевывали его люди, сколько раз отворачивались от него, но он не перестает приходить к ним. Итак, не говори, я не могу подойти к людям, меня ненавидящим, но скажи, я не могу оплевать тех, которые оплевывают меня. Это будет речь ученика Христова. А первая — речь дьявольская. Это сделало многих знаменитыми и славными, а первая — презренными и смешными. Потому мы и удивляемся, Моисей, что когда сам Бог говорил «Оставь меня, я изолью на них гнев и истреблю», он не мог презреть тех, которые многократно отвращались от него, но сказал «Если оставишь им грехи, оставь, а если нет, то и изгладьте меня из книги». Так Моисей был другом и подражателем Богу. Не будем хвалиться тем, чего должно стыдиться. Не будем произносить слов, употребляемых на рынке, людьми порочными. Плевать мне на всех. А если и другой кто-нибудь скажет это, обличим его и заставим молчать, как человека, который хвалится тем, чего надлежало бы стыдиться. И скажи мне, что говоришь ты? Ты презираешь человека верующего, а Христос не презирал его, когда он был и неверующим. Что я говорю, не презирал? Христос возлюбил его так, что и умер за него, хотя он был врагом его и покрыт безобразием. Христос много возлюбил его и в таком состоянии, а ты презираешь его теперь, когда он стал прекрасен и достоин удивления, сделался членом Христовым, телом владычным. Как же ты не думаешь о том, что произносишь, как не чувствуешь, на что решаешься? Христос ему глава, трапеза, одежда, жизнь, свет, жених. Христос для него все, а ты смеешь, говорит, плюнь на него. И не на него одного, но на всех ему подобных. Удержись, человек, отложи свое безумие. Узнай своего брата, пойми, что такие слова приличны человеку безумному или помешанному. И скажи совершенно обратное. Хотя бы он и тысячу раз на меня плюнул, а я не отойду от него. Таким образом ты брата приобретешь и будешь жить во славу Божию, и сделаешься причастником будущих благ, достигнуть которые да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава со Отцом и Святым и Животворящим Духом всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 819. Беседа 28. Римлянам 15.8. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Апостол, держась прежнего предмета речи, опять беседует о попечении Христа и показывает, сколько Он сделал для нас и как Он не себе угодил. А вместе с этим доказывает также, что верующие из язычников – наибольшие должники Богу. Если же они наиболее должны, то их обязанность носить немощных из иудеев. Так как апостол нанес последним сильный удар, то чтобы от того не возгордились первые, он опять смиряет их высокомерие, доказывает, что иудеям благо дарованы по обетованию отцам их, а призванным из язычников по одному милосердию и человеколюбию, почему он и говорит, а язычникам по милости, чтобы прославляли Бога. Но чтобы сказанное было для тебя яснее, снова выслушай слова апостола. И тогда поймешь, что значит выражение «Христос ради истины Божией сделался служителем обрезания, чтобы исполнить обещанное отцам». Итак, что же здесь разумеется? Обетование, данное Аврааму, заключалось в следующих словах «Тебе дам землю и семени твоему, и о семени твоем благословятся все народы». Но после того все происшедшие от семени Авраама сделались достойными наказания, так как нарушение закона навлекало на них гнев и, наконец, лишило обетования данного отцам. Поэтому сын, пришедший на землю, содействовал отцу оправдать эти обетования и привести их в исполнение. Когда он исполнил весь закон, а в нем и обрезание, и когда и этим исполнением закона, а также посредством креста освободил людей от проклятия за преступление закона, то не допустил обетования до падения. Итак, когда апостол называет Иисуса Христа служителем обрезания, то разумеет, что он своим пришествием, исполнением всего закона, принятием обрезания и тем, что сделался семенем Авраамовым, снял клятву, избавил людей от гнева Божия. И, наконец, тех, которые готовы были принять обетование, сделал способными к этому и однажды навсегда освободил их от преткновения. А чтобы обвиняемые не сказали, как же сам Христос был обрезан и соблюдал весь закон, апостол выводит отсюда противоположные заключения. Христос исполнил это, говорит он, не для того, чтобы закон оставался в силе, но чтобы отменить его, избавить тебя от лежащей на тебе клятвы и совершенно освободить от владычества закона. Так как ты преступил закон, то Христос исполнил его не для того, чтобы и ты исполнял, но чтобы утвердить за тобою обетование, данное отцам, которое погубил у тебя закон, показав, что ты нарушил его и недостоин наследия. Таким образом, и ты спасен по благодати, потому что прежде был отвержен. Итак, не возражай, не упорствуй, придерживаясь безвременно закона, который лишил бы тебя и обетования, если бы Христос не пострадал за тебя так много. Пострадал же он столько не потому, чтобы ты был достоин спасения, но чтобы показать верность Божию. Потом, чтобы призванный из язычников этим не возгордился, апостол продолжает. а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Это значит, иудеи, хотя и недостойны были, однако же имели обетование, а ты этого не имеешь, но спасен по одному человеколюбию. Правда, и иудеям, если бы не пришел Христос, обетование не дали бы никакого преимущества. Но апостол для того упоминает об обетованиях, чтобы язычники смирились и не восставали на немощных. О язычниках он и говорит, что они спаслись только по милости, а потому и обязаны особенно славить Бога. А слава Богу воздается тогда, когда мы живем в союзе и единении, когда единодушно благословляем Бога, переносим того, кто немощнее нас, и не презираем отторгающегося члена. После этого апостол приводит свидетельства, из которых видно, что верующие из иудеев должны быть в единении с призванными из язычников, и говорит: «И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его, и еще, хвалите Господа все язычники, и прославляйте его все народы». Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, на него язычники будут надеяться». Все это приводит апостол в доказательство того, что должно всем соединиться и славить Бога. А вместе с тем и смиряет иудея, чтобы он не превозносился перед язычником, потому что все пророки призывают и язычников, чтобы внушить скромность и язычнику, показывая, что он больше воспользовался благодатью. 821. «Бог же надежды, да восполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». То есть, чтобы вам освободиться от взаимного огорчения и не пасть когда-нибудь под влиянием искушений. А это случится тогда, когда вы будете избыточествовать в уповании. Упование же есть причина всех благ. Она подается от Святого Духа, но не просто от Духа, а если привнесем нечто и со своей стороны. Потому апостол сказал: «В вере вы можете исполниться радости в том случае, если будете веровать, если будете надеяться». Но он не сказал, если будете надеяться, а «когда будете избыточествовать надеждою», так, чтобы не только найти для себя утешение в бедствиях, но и радоваться от богатства веры и надежды. Этим вы и Духа Святого привлечете, и когда Он придет, сохраните все блага. Как жизнь наша поддерживается пищей, а пища создает жизнь, так, если имеем добрые дела, будем иметь и Духа, а если имеем Духа, будем иметь и добрые дела. Равно и наоборот, если не имеем добрых дел, Дух улетает от нас, а если лишимся Духа, то будем хромы и на добрые дела. Как скоро отступит от нас Дух Святой, приходит к нам Дух Нечистый, как это и случилось с Саулом. И что из того, если он не мучит нас, как Саула? Он давит нас иначе, худыми делами. Потому нам нужны гусли Давида, чтобы для души воспевать божественные песни, то есть и песни Давидовы, и песни добрых дел. А если будем делать только одно из двух, и слушая песнопение, будем противоборствовать псалмопевцу своими делами, как некогда Саул, то самое врачевство обратится нам в осуждение, и безумие сделается более опасным. Прежде чем мы стали слушать, злой демон боится, чтобы мы, послушавши песнопение, не исправились. А когда выслушав, остаемся все теми же, это освобождает его от страха. Потому воспоем песнь дел, чтобы изгнать из себя грех, который лютее демона. Ведь демон не всецело лишает нас неба, но иногда человеку бдительному даже содействует, а грех решительно отлучает от небесного царства. Грех есть добровольный демон, самовольное безумие, а потому никто о нем не жалеет, никто его не извиняет. Итак, для души, лежащей во грехе, будем воспевать песни, заимствуя их как из остального Писания, так и у блаженного Давида. Пусть поют уста, пусть поучается ум. И одно песнопение уже немаловажно. Если мы обучим песнопение язык, то когда язык будет петь, душа устыдится желать противного. И не одно это благо мы приобретаем, но и то, что узнаем многое для нас полезное. В псалмах говорится тебе и о настоящем, и о будущем, и о видимом, и о невидимой твари. Если хочешь знать о небе, всегда ли оно прибудет таким, как теперь, или изменится, Давид ясно тебе ответит, говоря: небеса, как риза обветшает, и как одежду совьешь, и изменятся они. А если хочешь слышать о виде небес, слушай опять, простирает небо, как шатер. Или угодно тебе знать больше о поверхности небес? Он же опять и скажет тебе, покрывает водами превыспреннее небес, Псалом 103:3. И на этом он не останавливается, но описывает тебе широту и высоту небес, и показывает, что они равномерны. Как отстоят восток от запад, говорит, так удалил от нас беззаконие наше. По высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою на боящихся Его. Любопытствуешь ли ты об основаниях земли, и это не будет сокрыто от тебя? Но послушай, как Давид воспевает и говорит, на морях основал ее. Желаешь ли знать, от чего бывает землетрясение? Он освободит тебя от всякого недоумения, говоря так, презирает на землю и заставляет ее трястись. Спросишь ли о пользе ночи? И об этом узнаешь, услышавши от него, что в ней ходят все звери дубравные. Спросишь, к чему полезны горы? Он отвечает, горы высокие оленям. Для чего камни? Скажет тебе камень, прибежище зайцам. Для чего бесплодные дерева? Знай, там птицы гнездятся. Для чего источники в пустынях? На них птицы небесные прилетают и звери полевые. Для чего вино? Не для утоления только жажды, но на это достаточно и воды, но для того, чтобы веселить и утешать тебя. Вино веселит сердце человека. Понявши это, будешь знать, в какой мере должно употреблять вино. Чем питаются птицы и полевые звери? Слушай, что говорит Давид. Все к тебе чают, даешь им пищу во время благое. Или спросишь, для чего рабочий скот? Он отвечает, что и это для тебя. Произвращает траву скотам, говорит, и злак на пользу человеку. Какая польза тебе от луны? Слушай, что говорит Давид. Сотворил луну для указания времен. И что Бог сотворил все существующее, видимое и невидимое. И этому он ясно научил, говоря, он сказал и стало, он повелел и создалось. И что будет освобождение от смерти, он же научает тебя этому, говоря, Бог избавит душу мою от руки адовой, когда примет меня. Откуда произошло наше тело? И об этом говорит, вспомни, что персть мы, куда пойдет оно опять, и в персть свою возвращается. Для чего сотворено все? Для тебя. Слава и честь венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Есть ли у людей что-нибудь общее с ангелами? И на это отвечает, воспевая так, умолил его немного, чем пред ангелами. О любви Божией говорит, как отец ущедрит сынов, так ущедряет Господь боящихся его. И о том, что ожидает нас после жизни, о безмятежной той участи, он учит. «Обратись, душа моя, в покой твой». Для чего так обширно небо? И на это скажет. «Небеса проповедуют славу Божию». Для чего бывает ночь и день? Не для того только, чтобы светить и давать покой, но и назидать. Не суть речи и не суть словеса, их же не слышишь и гласи их. Как море облегает землю, бездна, как риза одеяния ее. Так стоит в еврейском тексте, 823. А начавшись с того, что доселе было сказано, вы узнаете о всем прочем. И о Христе, и о воскресении, и о будущей жизни, и упокоении, о мучении, о нравоучении, и о всех догматах. И таким образом найдете, что книга Давида исполнена бесчисленных благ. Если ты впадешь в искушение, то почерпнешь в ней большое для себя утешение. Если впадешь в грехи, то найдешь в ней множество врачеваний. Если впадешь в нищету или в скорбь, то увидишь в ней для себя многие пристани. Если ты справедлив, то найдешь в ней твердую опору. Если ты грешен, то в ней же почерпнешь великое утешение. А если ты праведен и терпишь бедствие, то послушай, что говорит Давид. «Ради тебя умерщвляет нас каждый день, считает за овец обреченных на заклание. И вот пришло все на нас, но мы не забыли тебя». Если добрые дела твои побуждают тебя к надменности, выслушай сказанное псалмопевцем, не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобой всяк живущий, и немедленно смиришься. Если ты грешник и отчаиваешься в самом себе, повторяя часто воспеваемое им, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, и вскоре восстанешь. Если ты носишь на голове своей венец и много о себе думаешь, научись от него, что не спасется царь множеством силы, и исполин не спасется множеством крепости своей. И тогда сделаешься скромнее, если ты богат и славен, слушая опять воспеваемое им. Горе вам, надеющимся на силу свои, на множество богатства своего. Человек, как трава, и дни его, как цвет на траве, так он отцветает. И не сойдет с ним слава его, и не станешь ничего земного считать великим. Если так малоценно то, что всего блистательнее, слава и могущество, то что же другое на земле может быть достойно твоего внимания? Но ты пребываешь в унынии. Выслушай, что говорит Давид. Для чего эти скорби, душа моя, и для чего смущаешься? Уповай на Бога, ибо Он спасет тебя. Но ты видишь благоденствующих не по достоинству. Скажи, не ревнуй лукавствующим, потому что они, как трава, скоро засохнут, и как зелень скоро увянут. Ты видишь, что и праведные, и грешные наказываются. Узнай, что не одна и та же причина этого, ибо много ран грешному. Псалом 31:10, говорит Давид, говоря же о праведных, он не упомянул о ранах, но много скорбей праведным, но от всех их избавит Господь. И еще, смерть грешников люта, и честна пред Господом смерть преподобных его. Повторяя это постоянно и получая отсюда наставление, так как каждое из этих слов заключает в себе неизмеримое море мыслей. Мы только слегка коснулись этого. А если захотите со вниманием исследовать сказанное, увидите великое богатство. Но и сказанного уже достаточно для нас, чтобы освободиться от обдержащих нас страстей. Если Давид запрещает тебе завидовать, скорбеть и унывать безвременно, учит презирать богатство, бедствие, нищету и самую жизнь вменять ни во что, то этим избавляет тебя от всех страстей. Возблагодарим же за это Бога и воспользуемся сокровищем так, чтобы через терпение и утешение, почерпываемое в Писании, сохранить нам надежду и насладиться будущими благами, достигнуть которых да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием. 824. Беседа 29. Римлянам 15:14. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». Апостол выше сказал, что я апостол язычников, прославляю мое служение, так же, чтобы, придя к вам, как бы кого не пощадить, и еще, не мудрствуйте о себе. И потом, ты почему осуждаешь брата твоего? И опять, а ты кто, судящий чужого раба? А также употреблял много других подобных выражений. И после того, как он высказал в своем послании много жесткого, в заключении он врачует нанесенные раны. И чем начал, тем и оканчивает. Вначале он сказал: «Благодарю Бога моего за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Здесь же он говорит так: «Я сам уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга». И в этом месте сказано даже больше, нежели в первом. Он не сказал «услышал я», но «знаю». То есть я не имею нужды узнавать от другого, но я сам уверен в вас. Я сам, который вас обличал и обвинял. Вы исполнены благости. Это относится к недавно сделанному увещанию. Апостол как бы так говорит: «Я и не считал вас жестокими и братоненавистными, когда советовал принимать друг друга, не оставлять и не разорять дело Божие. Я знаю, что вы полны благости». Благостью же, как думаю, именует он здесь полноту добродетели. «И не сказал, имеете благость, но полны благости». С такой же выразительностью и продолжает: «И всякого познания, что было бы пользы, если бы они при своей любви не знали, как должно обращаться с любимыми. Потому апостол и присовокупил. Исполнены всякого познания, так что можете наставлять друг друга. Обрати внимание на смиренномудрие Павла и на его мудрость, как он, нанесший перед этим глубокую рану, когда уже достиг, чего хотел, пользуется опять многим врачеванием. Довольно уже было для их успокоения, кроме сказанного одного того, что апостол сознается в излишней смелости. То же делает он и в послании к евреям, говоря так: «Надеемся о вас, возлюбленные, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении, хотя так и говорим». Подобно и к коринфянам пишет: «Хвалю вас, что вы все мое помните, как я передал вам, так и держите». Евреям 6.9, 1 Коринфянам 2.2. И в послании Галатам говорит: «Надеюсь о вас, что вы не будете иначе мыслить». 5.10. И во всех посланиях Павла повсюду можно встретить ту же мысль, но здесь преимущественно, потому что римляне пользовались большим уважением, и надменный их ум надлежало смирять не только строгими, но и кроткими мерами. Апостол и употребляет те, и другие. Поэтому и здесь он говорит им: «И я имел смелость писать вам, но недовольствуясь этим, присовокупил отчасти, то есть слегка. Но писал вам, братец, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам по данной мне от Бога благодати. Но и на этом не остановился». А что говорит? «Как бы вспоминая о вас, и не сказал он, уча вас или напоминая вам, но воспоминая, то есть немного напоминая». Замечаешь ли, как наконец соответствует началу? Как в начале послания апостол говорил: «Вера ваша возвещается во всем мире» 1.8, так и в конце прибавил, что ваше послушание известно всем. И как в начале сказал: «Желал бы видеть вас, чтобы преподать вам некое духовное дарование к утверждению вашему», так и здесь выразился: «Чтобы поделиться с вами в напоминание вам по данной мне от Бога благодати». И здесь и там он сходит с учительской кафедры и беседует с ними как с братьями, как с друзьями и как с равными. А это главное достоинство учителя – делать речь свою разнообразной для пользы слушателей. Заметь же, как апостол сказал: «Писал вам, братья, с некоторой смелостью, притом отчасти, как бы в напоминание вам», выражаясь еще скромнее, присовокупил: «по данной мне от Бога благодати», как и в начале он говорил, «должник». И как бы говоря: «не сам я восхитил себе честь, не сам первый взялся за дело, но Бог повелел мне это, и притом по благодати, а не потому, что нашел меня достойным для этого. Итак, не огорчайтесь, не я восстаю, а Бог повелевает». И как там апостол сказал, которому служил в благовествовании сына его, так и здесь сказал: «за благодать, данную мне от Бога», и добавляет: «быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие благовествования Божие, чтобы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». После достаточного доказательства сказанного, апостол обращает речь к важнейшему достоинству своего апостольства и называет его не просто служением, как в начале, но священным служением и священодействием. «Проповедовать и благовествовать – это мое священство, это жертва мною приносимая». А священника никто не может упрекнуть в том, что он заботится о беспорочности приношений жертвы. Такими словами апостол вместе окрыляет помыслы верующих, показывая им, что они жертва, и оправдывает себя тем, что ему так повелено. «Мой жертвенный нож, — говорит он, — есть Евангелие и слово проповеди. А цель моя не та, чтобы самому прославиться и сделаться знаменитым, но да будет приношение от язычников благоприятно и освящено Духом Святым, то есть да будут приятны Богу души, научаемых мною. Бог, изведший меня на это дело, не столько хотел меня прославить, сколько имел попечение о нас». 826. «Как же приношение может сделаться благоприятным? Во Святом Духе. Не одна вера нужна, но и духовная жизнь, чтобы мы могли удержать в себе Духа, данного однажды. Не дрова и огонь, не жертвенник и нож, но Дух для нас все. Потому я всеми мерами стараюсь, чтобы этот огонь не угасал, так как мне поручено это. Почему же ты говоришь об этом тем, кто не имеет нужды? Потому-то, отвечает апостол, я не учу, а напоминаю, как в Ветхом Завете священник предстоял пред Богом, возжигая огонь, так я предстаю, возбуждая ваше усердие. И заметь, он не сказал, да будет приношение от вас, но приношение, которое от народов, а под словом «от язык» разумеет вселенную, то есть всю землю и море, и таким образом смиряет гордость римлян, чтобы они не считали недостойным иметь своим учителем того, чье влияние простирается до пределов вселенной. Тоже сказал он и в начале послания, как и в прочих народах, еленам, варварам, мудрым и неразумным должен я. Ибо имеет похвалу. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Так как апостол весьма смирил себя, то опять возвышает слово и делает это с тем, чтобы римляне не признали его презренным. Возвышая же себя и говоря, имеем похвалу, не изменяет своему обычаю. Хвалюсь, говорит он, не самим собою, не усердием своим, но благодатью Божией. Ибо не осмелись сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом. Силой знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Никто не может сказать, говорит апостол, что слова мои одно хвастовство. Я могу представить многие признаки такого моего священнодействия и доказательства моего рукоположения. Ни подир, ни звонцы, ни увясла и кидар, как у ветхозаветных, но то, что гораздо более внушает благоговейного страха, знамения и чудеса. Нельзя сказать, что я был поставлен Богом и не выполнил порученного, а лучше сказать, и не я это совершил, а Христос. Почему я и хвалюсь в нем? Хвалюсь немаловажными какими-нибудь делами, но духовными, это самое и означает слова его в Боге. А что я совершил то, на что был послан, и что слова мои не хвастовство, об этом свидетельствуют чудеса и послушание язычников. Не смею сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников в вере, словом и делом. Смотри, как апостол усиливается доказать, что все принадлежит Богу, а не ему. Если я говорю что-нибудь или делаю, или совершаю чудеса, все это производит Христос, все производит Дух Божий, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Говоря это, он вместе показывает и достоинство Духа. Замечаешь ли, насколько все это жертва, приношение и символы, чудеснее и страшнее ветхозаветнего служения. Говоря словом и делом, силой знамений и чудес, апостол под этим разумеет учение, любомудрие относительно Царства Божия, явление дел и жизни, воскрешение мертвых, изгнание бесов, прозрение слепых, хождение хромых и все другие чудесные действия, какие совершил в нас Дух Святый. Далее, в подтверждение этого, он указывает на множество учеников, так как, между прочим, и об этом было упоминание, и потому присовокупил, что распространил мною Господь Слово Свое от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Итак, он перечисляет города и страны, народы и племена не только в римской державе, но и у варваров, не только совершив путь через Финикию, Сирию, Киликию, Каппадокию, но и представь все, и за ними лежащие народы, сарацинов, персов, армянов и прочих варваров. Апостол сказал и окрест, для того, чтобы ты шел не прямой только и большой дорогой, но и всякою, и мысленно проник и в Южную Азию. И, как сказал, в силе знамений чудес, он изобразил одним словом всю совокупность чудес, так и в одном слове окрест. Он соединил опять бесчисленные города, народы, племена и страны. Вообще же он далек был от всякой кичливости, и говорил это для римлян с той целью, чтобы они немного о себе думали. Вначале он сказал, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 1.13. А здесь ссылается на обязанность священства. так как он раньше употребил несколько жестких выражений, то здесь яснее показывает власть свою. Потому там он просто сказал, как и в прочих народах. А здесь указывает и все места своего проповедания. И таким образом отовсюду подрывает их надменность. И не просто сказал проповедовать Евангелие, но «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». 828. Вот еще новое преимущество апостола, который не только благовествовал многим народам и обратил их, но и не приходил с проповедью к тем, которые были уже научены. Он так был далек от того, чтобы привлечь к себе чужих учеников и делать это для собственной славы, что учил только тех, которые не слышали проповеди. Потому и не сказал он, где не уверовали во Христа, но что значительнее, где даже и не именовалось имя Христа. Для чего же он заботился об этом? Чтобы не сеять на чужом основании, говорит. А этими словами он доказывает, что чужд тщеславие, и вместе внушает римлянам, что пишет к ним не по любви к славе и не из желания получить от них честь, но потому что исполняет свое служение, совершает священнодействие и заботится об их спасении. Основание же, положенное апостолами, он называет чуждым не по свойству лиц и не по характеру проповеди, но по отношению к награде каждого. Их проповедь сама по себе не была для него чуждой, но была чуждой только по отношению к награде, так как чужда была для него награда за труды, понесенные другими. После того апостол показывает, что таким образом исполнилось пророчество, говоря так. Но как написано, «Не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают». Видишь ли, что Павел спешил туда, где требовалось больше труда и пота. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Смотри опять, как у апостола заключение послания сходно с началом. Вначале он сказал, «Я много раз хотел прийти к вам, но имел препятствие». А здесь представляет причину, по которой был задержан не раз и не два, но многократно. Как там, говорит, «много раз восхотел прийти к вам», так и здесь. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». Ведь то, что он многократно собирался к ним, всего более доказывает его сильное желание быть у них. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, видишь ли, как он доказал, что писал к ним и приходил не для снискания у них себе славы. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». Чтобы римлянам не показалось унизительным, если бы апостол сказал «иду к вам, потому что нет у меня другого дела», он опять обращает к ним слово любви и говорит «желание имел прийти к вам уже много лет. Я желал прийти к вам не потому, чтобы имел свободное время, но чтобы разрешиться тем желанием, которым давно мучусь, но чтобы этим опять не возбудить в них гордости. Смотри, как он смиряет их, и говоря, когда пойду в Испанию». Потому он и написал это, чтобы они не подумали много о себе, так как он желает вместе и любовь свою показать, и их не допустить до кичливости. Поэтому он часто говорит об одном и том же, и попеременно раскрывает то и другое. А для того, чтобы римляне опять не сказали, «Он хочет только мимоходом быть у нас», апостол и присовокупил, и повидаться с вами, чтобы вы меня проводили, то есть вы сами будете свидетелями, что спешу не из презрения к вам, но увлекаемой нуждою. А так как это еще печалит их, то он успокаивает их утешительным словом, чтобы насытить сообщением с вами хотя отчасти. Выражение «мимо идя» он показывает, что не ищет от них славы, а словом «насыщусь» выражает, что стремится к ним из любви, и притом не простой любви, но сильной, почему и сказал «насыщусь», но отчасти. «Никакое время не может насытить меня и дать мне пресыщение от пребывания с вами. Видишь ли, как он доказывает любовь свою тем, что при всей необходимости поспешить, он не прежде оставит их, как насытится. И то уже служит признаком любви его, что он употребляет выражение, исполненное такой теплоты. Ведь он не сказал «увижусь с вами», но «насыщусь», подражая выражениям родителей. Вначале он говорил, чтобы иметь некий плод и у вас, а здесь выражается «да насыщусь». То и другое обнаруживает сильное влечение сердца. В первом содержится величайшая им похвала, если от послушания они должны даровать апостолу плод, а во втором он уже прямо показывает искреннюю привязанность. Также точно писал он и к коринфянам, «чтобы вы проводили меня, куда я пойду», во всем выражая свою ни с чем не сравнимую любовь к ученикам. Этим он всегда и начинал свои послания и оканчивал. Как чадолюбивый отец любит своего единственного родного сына, так он любил всех верных. Почему и говорил, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Это прежде всего остального и нужно иметь учителю. Потому и Петру Христос сказал, если любишь меня, паси овец моих. Кто любит Христа, тот любит и стадо его. И Моисея Бог поставил вождем народа иудейского после того, как он показал свое усердие к своим единоплеменникам. Подобно и Давид зашел на царство, явивший прежде привязанность к своим соотечественникам. Еще в юности он так скорбел о людях, что готов был отдать свою душу, когда умертвил иноплеменника, хотя и спрашивал, что будет тому человеку, который убьет всего иноплеменника? Но говорил это не потому, что домогался награды, но только хотел, чтобы ему оказали доверие и допустили до ратоборства с ним. И потому, когда после победы он пришел к царю, то и ничего не сказал об этом. И Самуил отличался сильной любовью, почему и говорил, «Я не возьму на себя такого греха пред Господом, чтобы перестать молиться о вас пред Господом». 1 Царств 12:23. Так или лучше сказать, гораздо более Павел сгорал любовью ко всем подчиненным ему. Поэтому и учеников он так расположил к себе, что говорил, что если было бы возможно, то вы очи исторгли бы и отдали мне. Потому и Бог более всего укоряет иудейских учителей за недостаток любви, говоря, «Горе пастырям Израилевым, которые пасут сами себя! Не овец ли должен пасти пастырь?» Но они поступали иначе. «Молоко едите, — говорит Бог, — и волною одеваетесь, и тучное заколаете, а овец моих не пасете» — Иезекииля 34. И Христос, представляя образец совершеннейшего пастыря, говорит, «Пастырь добрый душу свою полагает за овец». Так поступал и Давид во многих случаях. А особенно тогда, когда страшный гнев угрожал истреблением целому народу. Видя общую гибель, он воскликнул, «Я согрешил! Я, пастырь, сделал зло! А сии овцы, что сделали они?» 2 Царств 24:17. Поэтому и при выборе наказания он избрал не голод, не преследование от неприятелей, но смерть, посылаемую от Бога, в той надежде, что она пощадит других, а прежде всех поразит его самого. Когда же этого не случилось, он плачет и говорит, «Да будет на мне рука твоя, а если этого недостаточно, и на доме отца моего, ибо я, пастырь, согрешил». Он говорил так, «Если бы и они согрешили, я подлежал бы наказанию за то, что не исправлял их. Когда же грех был, собственно, мой, то по всей справедливости мне должно подвергнуться наказанию». И желая увеличить вину свою, Давид именует себя пастырем. Так он и остановил гнев, так и умолил Бога отменить определение. Таково исповедание праведника. Праведный себя самого оглагольник. Притча 18:17. Такова попечительность и сострадательность совершеннейшего пастыря. Гибель подданных также терзала сердце Давида, как смерть родных детей, почему он и просит Бога обратить гнев на него самого. И он сделал бы это в самом начале поражения, если бы не надеялся, что оно, идя своим путем, достигнет и его. Когда же он заметил, что это не совершается, а бедствие истребляет только подданных, то он не стерпел этого и был уязвлен более чем смертью первенца своего Амнона. Тогда он не просил себе смерти, а теперь желает пасть прежде других. Таким надобно быть начальнику, который должен скорбеть более о чужих, нежели о собственных несчастьях. Такую же скорбь чувствовал Давид, лишившись сына, из чего можно видеть, что он любил его не больше, чем подданных. Хотя Авессалом был необузданный юноша и замышлял отцеубийство, однако же Давид говорил: «Кто дал бы смерть мне вместо тебя? Что ты говоришь, блаженный и кратчайший из всех людей? Сын стремился умертвить тебя, окружил тебя бесчисленными бедствиями, а ты, как скоро его не стало и одержана победа, молишь себе смерти?» «Да», — отвечает, — «не для меня приобретена эта победа войском. Во мне кипит брань сильнее прежней, и сердце мое разрывается теперь больше прежнего». Так Давид и подобные ему заботились о веренных им. А блаженный Авраам прилагал великое попечение даже и о тех, которые не были ему верены, и даже такое попечение, что подвергал себя великим опасностям. 832. Не в пользу одного только племянника своего совершил он то, что совершил, но и для содомлян, и не прежде перестал преследовать персов, как освободил всех содомлян. Хотя можно было ему возвратиться назад по освобождении одного Лота, однако же Авраам не захотел этого, потому что заботился равно о всех, как и доказал это впоследствии. Когда содомлянам угрожало не нашествие войска и наплеменников, но гнев Божий, готов был истребить до основания города их, когда настояла нужда не в орудии, не в брани, не в ополчении воинов, но в молитве, тогда Авраам ходатайствовал за них с такой заботливостью, как будто бы ему самому предстояла погибель. Вследствие этого и раз, и два, и три, и многократно приступает он к Богу, даже ссылается на слабость человеческой природы, говоря: «Я земля и пепел». И так как знал, что содомляне сами навлекли на себя гнев Божий, то умоляет спасти их ради других. И Бог говорит ему: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу сделать? Чтобы мы уразумели из этого, сколько праведник человека любив». И Авраам не перестал бы умолять Бога, если бы Бог первый не отошел от него. Хотя, по-видимому, он молился о праведных, но на самом деле все это было для содомлян. Ведь души святых исполнены кротости и человеколюбия как к своим, так и к чужим. Они жалеют даже бессловесных. Потому и премудрый сказал: «Праведник милует души скотов своих». Притча 12.10. А если скотов, то гораздо более людей. Но так как я вспомнил о животных, то представим себе, сколько тяжелых трудов переносят пастухи овец в каппадокийской стране, заботясь о бессловесных. Часто, занесенные снегом, по три дня сплошь остаются они в таком положении. Говорят также, что не меньше бедствий переносят пастухи и в Ливии, по целым месяцам скитаясь по этой суровой пустыне, наполненной самыми свирепыми зверями. А если столько забот бывает о бессловесных, то какое извинение будем иметь мы, когда нам верены разумные души, а мы спим таким глубоким сном? Можно ли тут думать об отдыхе? Можно ли искать покоя? Напротив, для этих овец не должно ли идти повсюду и подвергать себя тысячи смертей? Или вы не знаете цены этого стада? Не для него ли твой владыка совершил бесчисленные деяния и пролил даже свою кровь? А ты ищешь покой. Что же может быть хуже таких пастырей? Разве ты не понимаешь, что и Христово стадо окружено волками, которые злее и свирепее ливийских? Неужели ты не представляешь себе, какую душу должно иметь тому, кто принимает на себя начальство церкви? Народные правители, совещаясь о делах маловажных, дни и ночи проводят в бодрствовании, а мы, подвязающиеся для неба, спим и днем. Кто же после этого избавит нас от наказания за такую беспечность? Если бы даже надлежало резать тело, если бы предстояло испытать бесчисленные смерти, то не следовало ли бы спешить на все это, как на торжество? Пусть слышат это не одни пастыри, но и овцы, чтобы сделать пастырей более усердными и побудить их к большей ревности, оказывая им всякое послушание и повиновение, ничего другого. Так заповедал и Павел, говоря: «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, ибо они бдят о душах ваших, как должны дать за вас отчет. Евреям 13:17. По словам же «бдят» он разумеет бесчисленные труды, заботы и опасности. Добрый пастырь, именно такой, какого и желает Христос, состязается в подвигах с многочисленными мучениками. Ведь мученик однажды за Христа умер, а пастырь, если он таков, каким должен быть, тысячекратно умирает за стадо. Он даже каждый день может умирать. Поэтому и вы, зная труд его, содействуйте ему молитвами, усердием, готовностью, любовью, чтобы и мы для вас, и вы для нас сделались похвалою. Потому и Христос, вверяя стадо свое первоверховному из апостолов, который более всех любил его, предварительно спрашивал: «Любишь ли меня?» Чтобы ты уразумел, что попечение о стаде Христовом является преимущественным признаком любви к самому Христу, так как для этого нужна мужественная душа. Но это сказано мною о совершенных пастырях, не о мне самом и о подобных нам. Ну а пастырь, если есть такой, вроде Павла или Петра или Моисея, итак, будем им подражать как начальствующие, так и подчиненные, ведь и подчиненному можно отчасти быть пастырем своего дома, друзей, домашних, жены, детей. А если мы так будем управлять делами своими, то достигнем всех благ, получить которые да будет дано всем нам, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и с Пресвятым и Животворящим Духом слава, честь и поклонение, держава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 34. Беседа 30. Римлянам 15:25. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Так как апостол сказал, не имея места в этих странах, из давних лет уже желал идти к вам, а между тем нужно было ему еще промедлить, то чтобы римляне не подумали, что он смеется над ними, он объясняет причину, по которой пока он не может прийти в Иерусалим и говорит: «Иду в Иерусалим». Но говоря о причине своего промедления, апостол, кажется, имеет в виду и другое, именно побудить их к милостыне и сделать их в этом более усердными. Если бы он не об этом заботился, ему довольно было бы сказать «иду в Иерусалим». Но теперь присовокупляет и причину этого путешествия и говорит «иду послужить святым». Даже останавливается на этих словах и приводит доказательства, чтобы и римляне научились подражать им. Здесь особенно нужно подивиться мудрости апостола в этом, что он придумал такой способ дать совет, так как на римлян он мог более этим подействовать, нежели прямым увещанием. Ведь они почли бы для себя оскорбительным, если бы апостол представил им коринфян и македонян в образец подражания. Поэтому коринфян в послании к ним увещевает таким образом: «Сказываю вам о благодати Божией, данной в церквах македонских». 2 Коринфянам 8:1. Равно и на македонян действовал примером коринфян. «Ибо от вас ревность раздражила многих». 2 Коринфянам 9:2. Равным образом и примером галатов он также пользуется, когда говорит: «Как я устроил в церквах галатийских, так и делайте». Но с римлянами апостол поступает иначе, более осторожно. Таким же образом он поступает относительно проповеди, когда говорит: «Или от вас Слово Божие вышло, или до вас одних достигло», потому что соревнование всего сильнее. Потому апостол многократно повторяет это, так и в другом месте говорил: «Как во всех церквах повелеваю, и еще, как во всякой церкви учу». И к Колоссянам говорит: «Ибо благовестие Божие есть плодоносно и растимо во всем мире». 1:6. Так поступает и здесь, говоря о милостыне. И смотри, с каким величием он употребляет выражение. Он не сказал «иду отнести милостыни», но «иду послужить». А если Павел служит, то рассуди, как это важно, когда сам учитель вселенной берет на себя труд отнести подаяние, и хотя намеревался путешествовать в Рим и сильно желал видеться с римлянами, однако же первое предпочитает последнему. Ибо Македония и Ахайя усердствует некоторым подаянием для бедных. Опять не сказал милости, но подаяние. Не без цели также поставил слово «некое», но чтобы римляне не приняли сказанного за укоризну себе, и не сказал просто «к нищим», но «бедным», «к святым», убеждая двояким образом к вспомоществованию, как нищетою, так и добродетелью. Даже и этим не ограничился, но присовокупил, да и должники, потом доказывает, почему должны. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Это значит, для них пришел Христос. Им, обратившимся из иудеев, принадлежат все обетования. От них Христос, потому и сам Он сказал спасение от иудеев. От них апостолы, от них пророки, от них все блага. И вселенная сделалась причастницей всего этого. Итак, говорит апостол, если вы сделались причастниками более важного, если по евангельской притче вечеря была приготовлена для них, а вы пришли и вкусили предложенного, то и вы должны допустить их до участия в телесных благах и уделить им. Но апостол не сказал прямо «допустить до участия», а «послужить», поставив их как бы в разряд деканов или приносящих подати царям. Не сказал также «в телесных ваших», как выше сказано, «в духовных их», потому что духовное благо принадлежат одним иудеям, а телесные – не одним язычникам, но и всем вообще. И апостол повелел, чтобы имения принадлежали всем, а не одним владельцам. Исполнив это, и верно доставил им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию. То есть, как бы положив царскую сокровищницу в неприступное и безопасное место. И не сказал милостыню, но опять плод, показывает, что подающие милостыню и сами получают прибыль. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Что значит во исполнение благовествования? Апостол говорит здесь или об имуществах, или вообще о всяком добром деле. Он имеет обыкновение называть благословение милостыню, как и многое другое. Например, когда говорит «как благословение», а не как «побор». Даже и в Ветхом Завете было обыкновение называть так милостыню. Но так как апостол присовокупил здесь благовестие, то мы утверждаем, что под благословением, разумеется, не одно имущество, но и все прочее. Он как бы так говорит. «Я знаю, что пришедший к вам найду вас во всем благополучными, изобилующими в благах и достойными многих добрых похвал, согласно Евангелию». Вот удивительный способ давать совет. Предупредить их похвалами. А так как апостол уклоняется от того, чтобы предложить мысль свою в виде увещания, то и приступает к такому способу исправления. Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. 836. Апостол опять упоминает здесь о Христе и о Духе, но вовсе не говорит об Отце. Я замечаю об этом для того, чтобы ты, когда апостол упоминает об Отце и Сыне, или об одном Отце, не исключал ни Сына, ни Духа. И не сказал апостол Духом, но любовью Духа, как Христос и как Отец возлюбили мир, так и Дух. Но о чем же умоляешь ты, Павел, скажи мне, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым? Итак, апостолу предстояла великая борьба, почему он и просит их молиться. И не сказал «да вступлю в состязание, но да избавлюсь», как повелел Христос, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Апостол этими словами с одной стороны показывает, что на него намереваются напасть какие-то злые волки, и вообще звери, а не люди. С другой же стороны, он имеет в виду показать, что он справедливо принял на себя труд служить святым. Как скоро неверующих так много, что нужно было молиться об избавлении от них. Живущие среди столь многочисленных врагов могли погибнуть от голода, поэтому необходимо было доставить им пропитание из других мест, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, то есть да будет приятна моя жертва и охотно принято подаяние. Видишь ли, как опять он возвысил достоинство принимающих милостыню. Если просить молитвы многочисленного народа для того, чтобы посылаемое было принято, а с другой стороны этим он показывает, что недостаточно дать для того, чтобы милостыня была принята. Когда кто-нибудь подает по принуждению или из тщеславия, или неправедно приобретенное, тогда плод теряется. Дабы мне в радость, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Как говорил в начале, если когда благо поспешит мне воля Божия прийти к вам, так и здесь прибегать к той же воле Божией и говорить: для того спешу и молю Бога избавиться отсюда, чтобы скорее увидеть вас, увидеть с удовольствием, не подвергаясь там никакой скорби, и успокоюсь с вами. Смотри, как он опять показывает, что в нем нет надменности. Не сказал, но учу вас и наставлю в вере, но успокоюсь с вами. Но ведь апостол сам подвязался и боролся. Как же, говорит, успокоюсь с вами? Он говорит это в угождение римлянам, располагает их к большему усердию, делая участниками в победных венцах, и показывает, что они также подвязаются и трудятся. Потом по обыкновению своему присовокупляет к увещанию своему молитву, говоря: «Бог же мира да будет со всеми вами! Аминь!» Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхрейской. Ты видишь, сколько апостол уважает Фиву, если упомянул о ней прежде всех и назвал сестрою, а называться сестрою Павла дело немалое, сказал и о должности ее, наименовав служительницею. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому. То есть для Господа примите ее с честью, потому что принимающий для Господа даже и незначительного человека принимает с отчаянием. А так как Фива была святая, то рассуди сам, каким попечением она вправе была пользоваться. Потому апостол присовокупил: достойно святым, то есть как следует принимать святых. Вы должны услуживать ей по двум причинам: потому что принимаете ее для Господа, и потому что она святая. Видишь ли, как это необременительно. Не сказал, избавьте ее от всех нужд, но снабдите, чем можете. Подайте руку помощи, какие бы нужды она у вас не имела, и притом говорит не о всех ее нуждах, но о тех, какие будет иметь у вас. А нуждаться она будет в том, чем можете располагать и вы. Потом опять несказанная похвала, ибо она была заступницей многим и мне самому. Замечаешь ли благоразумие Павла? На первом месте он поставил похвалу, в середине увещания, потом опять похвалу с обеих сторон, защищая похвалами нужду блаженной жены. Как же не блаженна Фива, как скоро удостоилась такого свидетельства от Павла и была в состоянии оказывать помощь самому Павлу, учителю вселенной. Это венец всех ее совершенств, почему апостол и поставил это в конце, сказав: «И самому мне». Что же значит «и самому мне»? Тому, кто был проповедником вселенной, претерпел бесчисленные страдания и один довлел для многих тысяч. Итак, мужи и жены, будем подражать этой святой, а равной той, которую вместе с мужем именует Павел после Фивы. Кто же они? Он говорит: «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе». О добродетели их свидетельствует и Лука, когда говорит: «Пребывал у них Павел, ибо они были делателей палатки». И когда извещает, что Прискилла приняла к себе Аполлоса, и точнее рассказали о пути Господнем, 838. Но как невелика эта доблесть, а гораздо важнее то, что сказал Павел. Что же он говорит? Сперва называет их своими споспешниками, показывает, что они разделяли с апостолом несказанные труды и опасности. Потом говорит, что они голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Видишь ли, что они были совершенные мученики? Ведь при Нероне, как и естественно, опасности были бесчисленны, когда он приказывал всем иудеям удалиться из Рима. Здесь апостол разумеет страннолюбие и вспомоществование деньгами, и удивляется им в том, что они пролили кровь свою и отдали все имение на общую пользу. Видишь ли ты, что и немощь естества не воспрепятствовала благородным женщинам идти стезей добродетели? И вполне естественно, потому что во Христе Иисусе нет пола ни мужеского, ни женского. И что сказал апостол о Фиве, тоже говорит и о Прескиле. Как о ней сказал сия заступница многим была и мне самому, так и об этом. И не я один благодарю, но и все церкви из язычников. И чтобы не подумали, что это сказано из лести, представляет других свидетелей, которые многочисленнее жен и домашнюю их церковь. Они были настолько добродетельны, что обратили дом свой в церковь, так что все их домашние сделались верующими, и дом их был открыт для всех странных. Апостол не имел обыкновения без основания называть домы церквами, если в них не было большого благочестия, и не был утвержден особенный страх Божий. Поэтому и Коринфянам сказал: «Приветствуйте Акилу и Прескилу с домашней его церковью». И об Анисиме он писал: «Павел Филимону и Апфии, возлюбленной и домашней твоей церкви». Конечно, и в супружеской жизни можно быть достойным удивления и благородным. Вот и Акила с Прескилой жили в супружестве и весьма просияли, хотя занятие их было и незамечательно. Они делали палатки. Однако же добродетель покрыла все и показала их светлее солнца. Ни ремесло, ни брачный союз не вредили им, но они явили такую любовь, какой требовал Христос, сказав: «Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих». Они исполнили то, что служит признаком Христова ученика, взяли крест и последовали за Христом, так как делавшие это для Павла, тем более показывали такое же мужество для Христа. Пусть услышат это и богатые, и бедные. Если жившие трудами рук своих и управлявшие рабочим заведением показали столько щедрости, что сделались полезными для многих церквей, то какое извинение будут иметь богачи, презирающие нищих? Те в угождение Богу не пощадили своей крови, а ты бережешь и немногие монеты, часто презирая и собственную свою душу. Но, может быть, усердные к учителю не таковы были к ученикам? И этого нельзя сказать. Ведь их благодарили, говорит апостол, и церкви языческие. Хотя они были из иудеев, однако же веровали настолько искренно, что язычникам служили со всем усердием. Такими и должны быть женщины, которым должно украшаться не плетением волос или золотом или драгоценной одеждою, но добрыми делами. В самом деле, скажи мне, какая царица столько знаменита и так прославляется, как эта жена делателя палаток? Она у всех на устах, и так будет не 10 и 20 лет, но до пришествия Христова. И при том, все прославляют ее за то, что украшает ее более царской диадемы. Да и что более важно, что равняется с тем, чтобы быть заступницей Павла и с опасностями для себя спасать учителя вселенной. Рассуди, сколько было цариц, и имена их преданы забвению, а имя жены делателя палаток и ее мужа проносится повсюду, и сколько солнца освещает землю, столько слава ее обтекает во вселенной. И персы, и скифы, и фракиане, живущие в отдаленных пределах земли, прославляют и ублажают благочестивую жизнь этой женщины. Какое богатство! Сколько диадем и царских багряниц ты с удовольствием отдал бы, чтобы только получить о себе такое свидетельство! Нельзя также сказать, чтобы они, подвергаясь опасностям и не щадя имущества, не родили и о проповеди. За это именно апостолы называют их сослужителями и поспешниками. Сосуд избрания не стыдится называть женщину своей поспешницей, даже хвалится этим, потому что не смотрит на природу, а венчает добрую волю. Что равняется такому украшению? Где теперь ваше богатство, расточаемое повсюду? Что значит наряды? Где суетная слава? Рассмотри внимательнее убранство этой женщины, которым не тело облекается, но украшается душа, которая никогда не складывается и не хранится в ящике, но возлагается на небе. 839. Посмотри на их труд в проповеди, на их мученический венец, на их щедрость касательно имущества, на их любовь к Павлу, на их усердие ко Христу, и сравни с этим себя, свое попечение о деньгах, свою привязанность к блудницам, свои распри за клочок сена, когда увидишь, кто были они и кто ты. или лучше не только сравни, но и поревнуй женщине, и, сложив с себя ношу травы, это твои драгоценные одежды, возьми небесное украшение и поучись у Прескилы и Акилы. Отчего они сделались такими? Отчего же? Они 2 года содержали у себя в доме Павла. Отчего не могли произнести и произвести в душе эти 2 года? Ты скажешь, что же мне делать, у меня нет Павла. Если захочешь, то имеешь больше, нежели он. Не лицезрение Павла, а слова его сделали их такими. Итак, если тебе угодно, с тобой непрестанно готовы беседовать и Павел, и Петр, и Иоанн, и целый сон пророков и апостолов. Возьми книги этих блаженных мужей, постоянно занимайся их писаниями, и они могут и тебя сделать подобным жене скинотворца. И что говорить о Павле? Если хочешь, будешь иметь у себя самого владыку Павла, и он будет с тобой беседовать языком Павла. И другой есть способ принять к себе Господа, когда станешь принимать святых, служить верующим в Него. Тогда и по отшествии их у тебя останется много памятников благочестия. И стол, за которым питался святой, и стул, на котором он сидел, и ложа, на котором он возлежал, даже по удалении его способны привести в чувство умиления того, кто принимал его к себе. С каким, думаешь, умилением входила санамитянка в ту горницу, где жил Елисей, взирала на стол и на ложе, где спал этот святой муж? Какими благочестивыми чувствованиями воодушевлялась она при этом? А если бы этого не было, если бы она не получала от этого великой пользы, то не принесла бы в эту горницу мертвого сына. Если мы, по прошествии многого времени, приходя туда, где Павел жил, был связан, сидел и беседовал, окрыляемся мыслью и от видимых нами мест переносимся в представление того самого времени, то что, естественно, происходило в душе тех, которые с благоговением принимали его в своем доме, когда события были еще очень свежи. Итак, зная это, будем принимать к себе святых, чтобы дом наш просиял и очистился от терней, чтобы жилище наше сделалось пристанью, будем принимать их и умывать им ноги. Ты не лучше, не благороднее и не богаче Сары, хотя бы ты была и царицею. Она имела 318 домочадцев, хотя и двоих слуг иметь считалось богатством. И что я говорю о 318 домочадцах? В семени и обетованиях она владела целой вселенной, имела супругом друга Божия, покровителем самого Бога, а это больше всякого царства. Однако же при такой знаменитости и славе сама приготовляла тесто, исполняла все домашние дела и прислуживала гостям, как рабыня. Ты не благороднее Авраама, а он исполнял дела слуг после своих знаменитых деяний, после побед, после чести, оказанной ему египетским царем, после того, как он отразил персидских царей и воздвиг себе замечательные памятники. Не смотри на то, что происходящее, приходящие к тебе святые по наружности, убоги, и часто бывают бедные и покрыты рубищами. А помни, сказанное Христом, так как сделали вы это одному из меньших сих, то сделали мне. Итак, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца нашего Небесного. Принимай с усердием тех, которые приносят тебе бесчисленные блага своими приветствиями мира. Вместе с Саррою приведи себе на память и Ревекку, которая, отвергнув всякую гордость, сама черпала воду, напоила и пригласила к себе в дом странника, а потому и получила великие награды за свое страннолюбие. Но то, если захочешь, получишь еще большее. Тебе Бог даст в награду не только сына, но и самое небо, небесные блага, избавление от гиенны, прощение грехов. Велик, весьма велик плод страннолюбия. Так и Афор, будучи даже иноплеменником, удостоился иметь зятем того, кто с такой властью повелевал морю, и такую добрую добычу для него уловили в свою сеть его дочери. И ты, размыслив об этом, и представь в уме мужество и благочестие тех жен, постарайся попрать земную гордость, нарядные одежды, дорогие золотые украшения и благовония. Отложи в негу роскошь и мерную поступь. Обрати все свое попечение на душу. и воспламени в сердце своем страсть к небесному. Если овладеет тобой эта любовь, ты увидишь нечистоту и гнусность настоящего, и сама будешь смеяться над тем, что теперь удивляет тебя. Ведь женщине, украшенной духовными совершенствами, не свойственно домогаться таких смешных вещей. Потому сбросив все то, что ставит себе в большую честь жены торгующих, а также занимающиеся пляской и музыкой, украсть себя благочестием, страннолюбием, попечением о святых, умилением, частыми молитвами. Это лучше золотых одежд, драгоценней дорогих камней и запястий. Это перед людьми делает почтенными, и у Бога приносит тебе великую награду. Это украшение церкви, а то театра. Это достойно неба, а то коней и мулов. В те убранства облекаются и мертвые тела, а это сияет только в доброй душе, в которой живет Христос. Итак, станем приобретать себе такое украшение, чтобы и нас везде прославляли, и мы угодили Христу во веки веков. Аминь. 842, беседа 31, Римлянам 16:5. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахаи для Христа. Думаю, что многие, даже считающие себя весьма ревностными, оставляют без внимания эту часть послания, как бесполезную и не заключающую в себе ничего важного. Полагаю, что они рассуждают подобным образом и о родословной, помещенной в Евангелии. Так как она представляет список имен, то они и заключают, что отсюда нельзя извлечь большой пользы. Но золотых дел мастера собирают и мелкие опилки, а эти люди проходят мимо и больших слитков золота. И так, чтобы они не подверглись этому, и сказанного прежде достаточно, чтобы удержать их от такой беспечности. А что и отсюда может быть немалая польза, это мы уже доказали в предыдущей беседе, когда такими приветствиями возбудили ваше внимание. Попытаемся теперь также извлечь из этого места благородный металл, потому что и в голых именах можно открыть великое сокровище. Если вникнешь, почему Авраам назван этим именем, почему названы Сара, Израиль и Самуил, то и из этого извлечешь сведения о многом. То же самое ты можешь извлечь для себя из наименования времен и мест. Внимательный человек отсюда обогащается, а нерадивый не получает пользы и от самого очевидного. Немало обучают нас любомудрие имена Адама, его сына, жены и многих других, потому что имена – памятники многих событий. Ими выражается и Божие благодеяние, и благодарность матерей, так как матери, зачавшие в чреве по обетованию Божию, воспоминание такого благодеяния Божия, и давали детям имена. Но зачем теперь нам любопытствовать об именах, когда не родят о многих изречениях Писания, когда неизвестны самые имена многих книг? Однако же и в таком случае не следует пренебрегать знаниями относительно этого. «Подобало бы, — говорит, — отдать серебро торгующим». Итак, хотя бы и никто не захотел воспользоваться этим, мы сделаем свое дело и докажем, что в Писании нет ничего лишнего и без цели сказанного. Если бы и в настоящем месте не заключалось ничего полезного, оно не было бы приложено к посланию, и Павел не написал бы того, что написал. Но если люди настолько нерадивые, легкомысленные и недостойные неба, кто считает излишними не только имена, но и целые книги, как-то книгу Левит, Иисуса Навина и многие другие. Многие из таковых безумцев отвергли весь Ветхий Завет, и, дав волю этому злому навыку, убавили много и в Новом Завете. Впрочем, нам мало теперь дела до таких нетрезвых умов и живущих по плоти людей, а ревнитель любомудрия и любитель духовной беседы пусть знает, что в Писании даже, по-видимому, маловажное сказано не напрасно и не без цели, и что Ветхий Завет заключает в себе много полезного. Все сие были образы для нас. 1 Коринфянам 10:11 говорит апостол. Потому и Тимофею он сказал, посему занимайся чтением, утешением, побуждая его читать все книги Писания. Хотя он имел такой духовный дар, что изгонял бесов и воскрешал мертвых. Но обратимся к предмету речи. «Приветствуйте Эпенета, возлюбленного моего». Из этого можно видеть, что апостол воздает каждому особую похвалу. И быть возлюбленным Павла, который умел любить не из милости, но с разбором, такая похвала не мала, а напротив очень велика, и показывает в Эпенете много добродетелей. Потом следует другая похвала, которой есть начаток Ахаии. Этим апостол показывает, что Эпенет, или прежде всего притек ко Христу, и уверовал, что также составляет немалую похвалу, или показал благочестие больше всех остальных. Потом, сказав, что есть начаток Ахаии, апостол не умолк, чтобы не стал ты здесь разуметь мирскую славу, но присовокупил «во Христе». Если первенствующий в гражданских делах считается великим и знаменитым, то тем более первенствующий в делах духовных. И так как Эпенет, как вероятно, был низкого рода, то апостол указывает истинное его благородство и преимущество, и этим украшает его. Он говорит, что Эпенет и не для одного Коринфа, но для целого народа был начаток, то есть сделался как бы дверью и входом для прочих. А таким дается немалая награда, потому что такой человек получит великое воздаяние и за добродетели других, как немало содействовавший им в начале. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Что это? Опять венчается и восхваляется женщина, а мы, мужчины, опять пристыжены, или лучше сказать, не только пристыжены, но и почтены. Почтены тем, что у нас есть такие женщины, а пристыжены тем, что мы, мужчины, далеко отстаем от них. Но если постараемся узнать, чем украшаются эти женщины, то и мы вскоре уподобимся им. Чем же они украшаются? Пусть слышат это мужчины и женщины. Ни перстнями, ни ожерельями, ни евнухами, ни служанками, ни златотканными одеждами, но трудами за истину, которая много трудилась для нас, говорит апостол, то есть не за себя одну, не для собственного только усовершенствования в добродетели она трудилась, как и ныне делают многие женщины, постясь и ложась на земле, но и для спасения других, принявши на себя подвиги апостолов и евангелистов. Как же Павел говорит, о жене учить не повелеваю. Он запрещает женщине занимать почетное место среди церкви и заседать на возвышении, но не запрещает учить словом. В противном случае, как он мог бы сказать жене, имеющей неверующего мужа, что откуда ты знаешь, не спасешь ли мужа? И как мог позволить женщине обучать детей, говоря, спасется через чадородие, если прибудет в вере, в любви, в святости, с целомудрием? И как же Прескила наставляла в вере Аполлоса? Итак, апостол запрещает в этих словах не частные назидательные беседы, но собеседование в общих собраниях, что прилично одним учителям. И опять, когда муж, человек верующий, вполне совершенный и могущий учить жену, но жена мудрее его, то апостол не запрещает ей учить и исправлять. И здесь он не сказал, которая многому научила, но много потрудилась, давая тем разуметь, что Мария, кроме слова, служила иным образом, именно тем, что подвергалась опасностям, давала деньги, совершала путешествия. 844. Ведь тогда женщины были неустрашимее львов и разделяли с апостолами труды и проповедничество. Почему с ними вместе путешествовали и служили во всем остальном? И за Христом следовали женщины, служившие имуществом своим, и ухаживавшие за учителем. «Приветствуйте Андронику, Андроника и Юнию, сродников моих, и узников со мною, прославившихся между апостолами, прежде меня еще уверовавших во Христа». Хотя это кажется похвалою, однако же следующее гораздо важнее. «Вот величайший венец, вот громкие слова, узники со мною». Где же был пленником Павел, называющий их своими соплеменниками, сопленниками? Пленником он не был, но пострадал больше всякого пленника, так как не только был разлучен со своим отечеством и домом, но боролся с голодом, непрестанной смертью и тысячами других несчастий. Для пленника то в особенности ужасно, что разлучаемый со своими он часто делается из свободного рабом. А здесь можно указать бесчисленное множество искушений, каким подвергался блаженный Павел, влачимый с места на место, бичуемый, связываемый, побиваемый камнями, ввергаемый в море, окруженный тысячами злоумышленников. Пленники после отведения в плен не имеют уже ни одного врага, но пленившие их прилагают о них большое попечение. А Павел всегда находился среди врагов, везде видел копья, изощренные мечи, ополчения и битвы. А так как и бывшие с ним по необходимости участвовали во многих опасностях, то он и называет их своими сопленниками, как и в другом месте говорит «Аристарх, который был узником со мною». Потом следует новая похвала, которые трудились с апостолами. Конечно, и быть апостолом важно, но посуди, какая великая похвала, что они прославились среди апостолов. Прославили же они своими делами, своими заслугами. Вот каково было любомудрие этой женщины, удостоившейся наименования апостольского. Но Павел и на этом не останавливается, а присоединяет еще другую похвалу, говоря: «И прежде меня еще уверовавших во Христа». И это предупредить других и прийти прежде, есть весьма большая похвала. Смотри же, сколько святая душа Павлова чиста была от тщеславия. При всей своей славе Павел предпочитает себе других, не скрывает того, что пришел последний, и не стыдится признаться в этом. И чему удивиться, если он не стыдится этого, когда он не отказывается раскрывать и прежнюю жизнь свою, называя себя хульником и гонителем? А так как он не мог предпочесть их в этом другим апостолам, то отыскал того, кто пришел ко Христу после других, именно себя, и из этого составил им похвалу, говоря: «Приветствуйте Ампилия, возлюбленного мне в Господе». Апостол опять обращает в похвалу любовь свою, потому что любовь Павла была любовь для Бога и заключала в себе бесчисленные блага. Если великим считается заслужить любовь царя, то какая похвала быть возлюбленным Павла? Если бы он не обладал многими добродетелями, то не привлек бы его любви к себе. Апостол не только не любил живущих худо и беззаконно, но даже предавал проклятию. Так, например, говорит: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. И если кто вам будет благовествовать не то, что вы приняли, да будет анафема. Урвана, споспешника нашего во Христе». «Приветствуйте, сотрудника!» Это похвала больше предыдущей, потому что и в ней заключается и предыдущая. «Истахия, возлюбленного мне!» И опять венчает тем же. «Приветствуйте Иродиона, сродника моего! Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе!» Ничего не равняется с этой похвалою. Быть безукоризненным и не подавать даже повода к укоризне в делах по Богу. И когда апостол говорит: «Которые искусны во Христе», он разумел всякую добродетель. Почему же апостол не употребляет в приветственных своих таких выражений «господина моего такого-то», «владыку моего»? Потому что та похвала важнее этой. В этой выражении...